Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Давайте обратимся к Священному Писанию. Мы откроем книгу пророка Михея, 6 главу. Я думаю, тема, которую мы сегодня затронем, она весьма важная, потому что по этой теме возникает множество вопросов. И вообще, в христианском мире неоднозначно даются ответы по этой теме. Я буду говорить о том, что формирует истинную духовность. И мы даже сможем увидеть, вероятно, что является на самом деле духовностью, о чем нам нужно знать и не забывать всю свою жизнь, и какие приоритеты в нашей жизни нам нужно не перепутать. В древности, как и сегодня, народ Божий по-прежнему задает один и тот же вопрос. Люди часто спрашивают, как можно угодить Богу? Потому что каждый из нас желает, чтобы достичь Христа, как Он достиг нас. Мы задаем тот же самый вопрос и в другой интерпретации. Что наиболее ценно в глазах Божьих? Что является главным мерилом? Вот то, чем нас Бог измеряет. Количеством ли времени, проведенного в молитвах, или чем-либо другим? Вообще, что является истинной духовностью? А значит, что является вообще-то христианством? В чем самое большое отличие и вообще, что видит и что желает видеть в нас Бог? Давайте прочтем 6 главу книги пророка Михея, 6 стиха. «С чем предстать мне перед Господом, преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Конечно, это очень архаичный язык, он связан с Ветхим Заветом. Но если перевести это на сегодняшние толкования, на сегодняшние понятия, об одном и том же мы спрашиваем у Господа или друг у друга. Потому что здесь вопрос как бы риторический, он обращен от народа Божьего на упрек Божий в том, что Господь не видит в них ожидаемого, того, что Он ищет. И они спрашивают, как бы мы сегодня спросили, сколько нужно в день молиться? Мы задаем такой вопрос. Сколько раз в месяц нужно собираться по домашним общениям, чтобы угодить Господу? Или как часто должно проходить причастие? Какие новые методы мы интересуемся есть для чтения Библии? Потому что, если мы только услышим, что вышла какая-то новая книга, говорящая о том или о другом духовном методе, мы стремимся познать духовную жизнь. И порой ждем нового вдохновения, когда же оно придет, для того, чтобы вновь принести Господу обещания, посвящения. И нам кажется, что мы так и не достигли, так и не успели, так мало мы принесли, всего, что мы принесли, недостаточно. И это очень похоже на слова вот этих людей, которые недоуменно спрашивают, ну что же мне еще сделать? В чем же действительно проявляется истинная духовность? Что нужно сделать, чтобы угодить Господу? И вот что отвечает Господь в 8 стихе. «О человек!» Здесь интересная фраза, здесь звучит как будто бы некое указание на упрямство человека, как будто бы человек смотрит, слышит и не хочет увидеть и услышать. Как будто бы Господь говорит ему, неужели ты не понимаешь, о чем идет речь? И вот что дальше. «О человек! Сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? многих часов молитв на ночных бдениях, молитвенные группы, множество прочитанной литературы, 20 глав Библии в день. Но смотрите, нечто иное здесь возникает в ответе. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Все, аминь. Правда, пророк, говоря это слово, не отменил нужду в жертвоприношениях. Конечно, мы понимаем под всесожжениями и жертвами, это действительно наши молитвы, это наше духовное, можно сказать, мистическое общение, или то, что мы называем общением. Это какие-либо духовные упражнения, которые мы совершаем наедине или в собрании, или в каких-либо домашних кругах. Все это остается. Но не отвергая жертв, Бог указывает на нечто особенное. Он говорит о том, что то, что угодно Ему, и то, чего Он требует, находится на земле. И все, чего Бог хочет видеть от нас, чтобы наша жизнь осознанно проходила на этой земле. Потому что все, о чем здесь сказано, не на небе, но на земле, среди простых и обычных людей, окружающих нас. И истинная духовность, о которых мы говорим, оказывается не жертвы, не всесожжения, а простые слова. Что ищет от тебя Господь? Чем Он будет измерять тебя? И каким критерием Он будет судить твою жизнь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Слава Господу! Вот мы коснемся сегодня этих понятий более подробно. И мы исследуем те особенные качества, которые формируют истинную духовность человека. Я использую сегодня необычные термины, которые не часто называются в проповедях. Но я думаю, когда я их расшифрую, дам вам их смысл, вы поймете, насколько они применимы. Я сегодняшнюю проповедь назвал «Позитивность, объективность и искренность». Вот выраженные современным языком, а вы поймете, о чем идет речь, три составляющих истинной духовности человека. Но давайте по порядку, чтобы нам не запутаться. Итак, мы читали первое. Действовать справедливо. Интересно, что в более точном переводе это слово звучит следующим образом. Отдать справедливость. Мы так часто используем порой вот это понятие. Но этому человеку нужно отдать справедливость. Он действительно хороший человек. Что означает признать достоинство, отдать должное? Ну как связать вот эти два понятия, которые я назвал? Справедливость и позитивность. Как это можно сказать? Сначала я приведу вам пример. Только, пожалуйста, внимательно слушайте. Это нужно для вашего духовного развития, вашего сознания. Что такое позитивность и негативность? Наверное, вы понимаете. Наверное, эти понятия вам встречались. Это современное слово, но оно очень наглядно. Где мы можем видеть понятие позитива и негатива? Как вы думаете? На пленке фотографической, правда? Так вот, на негативе все черное выглядит белым, а белое выглядит черным. Интересно, что когда ты смотришь на нераспечатанную пленку, на проявленную, ты все черное видишь белым, а все белое видишь черным. И надо отметить, то, что ты видишь, истинной картиной настоящего не является. Согласны ли вы со мной? Хотя оно так выглядит в твоих глазах, но оно является негативом и не истинной картиной, а истина – это позитив. То, как есть на самом деле. Я не буду долго затруднять вас вот этими размышлениями. Что же такое позитивность? Позитивность – это взгляд человека. Это справедливый взгляд, истинное видение. Но хочется задать вопрос. Это все звучит красиво. Истинное видение, справедливый взгляд. Но что такое истинное видение в свете Священного Писания, в свете учения Иисуса Христа? это способность во всем увидеть хорошее. Потому что Бог творящий творит все хорошо. Оказывается, это необходимость, написано, действовать справедливо, или, как мы с вами говорили, отдать справедливость Богу, который все делает хорошо, даже если мы видим в негативном свете. Это истинная духовность, уметь видеть хорошее, стремиться увидеть хорошее, учиться, в конце концов, видеть хорошее. Этого требует Господь, и это великое благо. Знаете, это непросто. Вроде бы банальные вещи я говорю, но мы больны. Люди больны духовно, потому что не осознают истинной духовности. Человек настолько испорчен, что он живет в мире негатива, где белое видится черным, а черное белым, и он не осознает, что это не настоящий мир. Заметьте, что есть такое состояние сердца, порой с которым мы живем, и которое более реально для нашего бытия, это видеть во всем плохое. Правительство, да ну его, начальник на работе, да что бы он, церковь моя, ой, ну, у всех есть недостатки, мы отвечаем сами себе. Ну, правда, во мне их нет, но во всем мы видим негатив. Погода, какая ужасная погода. Я сегодня ехал, размышляя над этой проповедью, и посмотрел на небо, и увидел, что начались сгущения туч, пошел дождь, только что помыли машину. Какая гадость, опять это дождь. Терпеть не могу дождь, и вдруг мой сын так совершенно скромненько сзади говорит: ты знаешь, а садоводы наши радуются. Оказывается, это не так-то плохо, дождь, когда он к месту и ко времени. Но заметьте, у нас столько негатива, и этот негатив мы порой выражаем на жизнь других людей. Мы во всем видим плохое. Мы не можем по какой-то причине увидеть хорошего, но Бог требует, чтобы мы отдавали справедливость, что в каждом человеке есть позитивное. И Иисус говорит: придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Давайте же учиться. Вспомните его встречу с Петром. Может быть, там есть один момент, который мы можем не сразу отметить. Вы же помните, как звали Петра до того, как он встретился с Иисусом? Симон. А Симон в переводе с еврейского означает «колеблемый ветром». Вот такое имечко ему дали родители. В принципе, не такое уж и плохое имя, то есть такой легкий, колеблемый, тростник. В общем-то, даже весьма романтично. И действительно, характер у него был очень похожий. И вот Симону, колеблемому ветром, человеку импульсивному, вспыльчивому, явно можно увидеть в Священном Писании, в Новом Завете, что это человек очень вспыльчивый, но раз колебание ветров, и он в депрессии. Кстати, похоже, да, вот такое состояние у многих бывает. Весьма противоречивый человек. Вдруг он очень смел, но опять колебания ветра, и он становится робким, даже боязливым. Что говорит ему Иисус? Ты Петр, что означает «ты камень», «ты твердый», «ты основательный», «ты непоколебимый». Это удивительный пример, который действительно вдохновляет мою жизнь. Оказывается, Господь, Он и призывает нас, потому что все-таки видит в нас какой-то потенциал. У Него позитивный взгляд, и Он видит гораздо больше в Симоне, чем сам Симон видит в себе. Он видит гораздо больше в Симоне и знает о нем, чем сам Симон знает о себе. Он видит в нем нечто особенное. Он видит в нем хорошее. И он дает ему новое имя. И он говорит: отныне ты Петр, ты камень, ты твердый, ты сильный, ты непоколебимый. Друзья мои, в притчах сказано вот что является мерзостью перед Господом. И там 6 или 7 примеров используется, но нам достаточно сегодня вот к этому моменту нашего чтения только лишь один пример. Там сказано: глаза гордые. И вы согласитесь, что глаза гордые – это не глаза в очках или без очков, или с контактными линзами, или с разрезом узким, или вообще поперек, или на выкате. Нет, глаза гордые – это взгляд на жизнь. Это удивительная способность во всем видеть недостатки. И удивительная неспособность во всем достоинств не видеть. И вот оказывается, это состояние Господь ненавидит, друзья мои. Я хочу призвать вас к простому и истинному упражнению в духовности. Написано, давайте действовать справедливо, давайте будем отдавать справедливость, давайте будем учиться действовать и жить позитивно, друзья мои. Давайте будем стремиться в каждом человеке, которого мы встречаем, в церкви ли он, не в церкви, христианин ли он или не христианин, или исповедует другую религию. Ты знаешь, что его создал Господь. Знаешь ли ты это? Нет. Вы думаете, только церковь примирения Господь создал? Ну ладно, нет, ну наш протестантский конклав. А всех остальных вообще не знаем, кто создал. Нет, друзья мои, вот порой я не знаю, кто нас создал, но я знаю точно, что людей создал Бог. А то, что Бог делает, Он делает хорошо. И Он спросит с нас. Он спросит, может быть, с них одно, но с нас Он спросит точно. Весь мир видел в этом негодяя. Ну а ты, дочь моя, а ты, сын мой, увидел ли то хорошее, что я вложил в него? Увидел ли ты глубину души этого человека, которого все считали негодяем, законченным, распутным, неспособным? С тебя, с меня, с нас спросят, что увидели мы. Мы скажем, Господи, а мы видели его беззаконие и молились часами. А он скажет, о чем ты молился, если после молитвы ты так и не увидел того прекрасного, что было в этом человеке? Ты скажешь, да не может быть в нем ничего прекрасного. А я скажу, люди сотворены по образу и подобию Божьему. И в каждом человеке есть прекрасное. И если ты это увидишь, и если ты это заметишь, это начнет расширяться, расти и умножаться. На этом построена тайна духовной жизни. Это означает отдать справедливость Богу, который творит совершенное и все делает хорошо. Да, люди пустились во многие помыслы, но есть нечто в человеке, что нам, детям Божьим, нужно увидеть, отметить, прославить Бога, уцепиться за это, потому что только за это можно вытащить человека к свету. Знаете, прощать – это тоже позитивность. Но мы устроены так, что мы понимаем прощение только в сфере обид. Да, ну как это происходит? Обидели меня, ну я простил, в лучшем случае. Но часто, прощая вот прямые обиды, мы так научены. Может быть, нам не хочется, мы не желаем, но мы знаем, что нас за это осудят даже, если мы не простим. Будут знать, что ты, брат, не простил другого брата, и уже забудут, что тот тебя обидел, тебя осудят. И мы уже так научены, что мы все равно простим, и, в общем-то, без сомнения, правильно сделаем. Но мы часто не прощаем тех, кто не обидел нас лично, а кто просто упал и оступился, и мы увидели его падение или слышали о нем, увидели грех этого человека. И даже если он покаялся и, совершая, может быть, что-то перед людьми, попросил прощения у людей и у Бога, и на основании этого Бог его простил, а мы продолжаем творить несправедливость. А потому что мы видим негативное. Потому что мы ревнуем порой, как сказал апостол Павел, нечисто, чтобы отлучить, ожидая, что человек снова оступится. Мы как будто бы этого и ждем порой. Мы не прощаем, ждем. Ну, знаете, представьте эти ситуации. Сколько их было в жизни, сколько разрушено судеб. Человек оступился, или он пришел из злой среды, в которой был грешником. Пришел, омылся, исправился, всеми силами карабкается к свету и уже твердо стоим. А мы говорим, ему верить нельзя, потому что он из грешников. Он был. Не знаю, может быть, ты не был из грешников. Так и родился святым. А я был. И все были. И омылись, и очистились, и освятились кровью Иисуса Христа. А если ты этого не осознаешь в своей жизни, то ты не омыт, не очищен и не освящен. И значит, не спасен. А если ты это осознаешь в своей жизни, познай, что и другие имеют Духа Святого, как имеешь его ты. Но мы продолжаем несправедливость и ставим печать на людях. Сколько я встречал вот этих печати, да и в своей жизни, и в жизни других людей, как трудно их снять, эти печати, в людских устах, глазах. Но горе нам, если мы поставили печати на тех, кого Бог распечатал, очистил и омыл. Бог требует отдать справедливость. Помните, Петр согрешил. Он проявил не просто слабость, он проявил не просто трусость, он проявил не просто неверность, он предал его. Не о том идет речь, что Петр вышел и покурил с горя. Он отрекся от Христа. Иисус что сделал? Просто ли простил? Он снова призвал его и сказал: «Я предваряю тебя в Галилее». И когда встретился с Петром, того, кто предал его, он поставил, я думаю, что первым человеком в церкви, сказав, что: «Петр, я даю тебе ключи, паси овец моих». Я знаю, что это не всегда нравится, но это истина Божия. Поэтому, друзья, давайте отдавать справедливость. Давайте видеть в людях хорошее. Может быть, кто-то кому-то не нравится по плоти. Может быть, мы видим недостатки. Но если мы видим недостатки в друг друге, бейте в колокола, друзья. Это только лишь потому, что у нас глаза гордые, которые не способны видеть достоинства. Молитесь перед Богом такой молитвой: «Господи, очисти мой взор. Очисти мое сердце, открой мои глаза, чтобы я мог отдать тебе справедливость, потому что ты творишь все хорошо, и я буду это видеть, и я буду за это благодарить, и я буду призывать твою силу на это хорошее, на благословенное, чтобы оно умножалось и росло». Цепляйтесь за это, потому что в каждом человеке, в каждой душе можно найти вот это хорошее. Вы знаете, не завидовать – это хорошо, правда? Но я вам скажу, что это не действие, это бездействие. Вы когда-нибудь думали, что не завидовать, несмотря на то, что это хорошо, но это ничего? Я просто не завидую. Набрался из последних сил, стиснул зубы и не завидую. Просто вот не завидую, и все. А я тебе и вообще им, и вообще им всем не завидую, и все. И ушел, и не завидую. Друзья мои, не завидовать – это просто бездействие, но мы говорим о позитивности. А позитивно, как мы читали однажды в псалмах: «Возрадовалось сердце мое, когда хлеб и вино у них умножились». Пусть это слово станет, я не знаю, начертано на наших стенах домов. Выписывайте его на листочке, найдите его в Библии и напишите: «Господь, научи меня радоваться, когда у других умножается благословение Твое. Научи меня радоваться, вот это позитивно, успеху другого человека. Научи меня радоваться, когда кто-то счастлив. Научи меня радоваться, когда Бог благословляет другого человека. И даже если не меня, научи радоваться». Но мы часто несмысленны и медлительны сердцем. Мы не можем понять одну простую истину, которая даже в этом нас может подкрепить. Друзья мои, подумайте, что когда Бог кого-то благословляет в церкви, вы знаете, что при этом происходит? Он благословляет церковь. Еще раз, если мы сознаем, что мы одно тело, если только мы осознаем, если мы чувствуем свою принадлежность, если мы приходим не на лекцию, не на проповедь, а приходим на богослужение, которое совершается в теле Христовом, мы осознаем свою принадлежность, тогда наше сердце успокаивается и радуется в виде благословения кого-то. Они приходят к кому-то, друзья мои, вперед нас, только лишь во времени. Потому что когда Бог благословляет кого-то, принадлежащего в церкви, это значит, что Бог начал благословлять церковь. Это значит, что уже открыты небесные врата, небесные окна открыты. И если ты в теле, если ты во свете, ты тоже будешь благословляем. При одном условии: если ты позитивен. Но многие не дожидаются этого момента, потому что как только появляется негативность в их жизни, они сразу, пребывая в церкви, пребывая в собрании, они ему уже не принадлежат. Потому что Писание говорит, мерзость перед Господом, глаза гордые. Так неужели вы думаете, что пред лицо Божие или телу Христа принадлежит хоть какая-нибудь мерзость? Давайте же все видеть по-доброму, в истинном свете. Справедливость – это позитивность. Давайте увидим действительно это удивительное повеление от Бога или совет. Помните, как сказано, «много скорбей у праведного». Так говорит негативность, несправедливость, кажется, много скорбей у праведного. Но позитивность восклицает, и от всех их избавит его Господь. Слава Богу! Аллилуйя! Ну что ж, пойдем дальше. Дела милосердия. И вот теперь наступает новое слово. Дела милосердия и объективность. Вот такое новое понятие. Сегодня вы немножко в философии. Но как связать? Давайте подумаем. Дела милосердия и объективность. Я хочу, чтобы вы поняли важную мысль. Действительно, в философии существует такое понятие. Я думаю, что закончившие среднюю школу могут вспомнить. Субъективное и объективное. Проще говоря, субъективное – это мистическое. Это нечто невидимое глазу, это неощутимое что-то, эфемерное. Но объективное, друзья, от слова «объект» – реальный, материальный, земной объект. Так вот, интересно, кому должны быть наши действия направлены? Да именно к реальным, земным объектам. Друзья мои, так что же такое истинная духовность? Давайте почитаем из первого послания Иоанна несколько стихов. Мы говорим сейчас о втором пункте, который звучит так. Дела милосердия и объективность. Какая должна быть у нас жизнь, у христиан? Как нас будет измерять Бог? Чем Он нас будет измерять? О, Он будет измерять, сколько часов я в день молился. Господь придет, как у нас одна девочка маленькая, она говорит такую фразу маме. «Мама, слушай, а когда придет Иисус, Он войдет в мою комнату и скажет, Лиза, сколько у тебя игрушек, где ты их взяла?» Мне так тоже иногда кажется, когда придет Господь, Он скажет, сколько же ты часов, сестра, проводила в молитве и в постах, в таких вот в домашних, я не знаю, как сказать, ну, общениях это называется, да? Я даже не знаю, сколько ты времени проводила, скажет Господь. Кстати, уловите смысл. Ты проводила, а Он не знает об этом. Где ты их взяла? Откуда они пришли? Ну что пишет Иоанн, 3 глава, 16 стиха. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев». И дальше. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Но я вижу, что он в нужде, Господи, и я молюсь, чтобы ты его благословил». А Иоанн отвечает, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». И вот дальше, в следующей главе, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Простите, кто знает Бога, тот истинно духовен. Смотрите дальше. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». И далее, 20 стих. Вот очень важно, послушайте, чем измеряет нас Бог. По откровению Иоанн Богослов нам оставляет эти тексты. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, как мы уже говорили, просто не может принять, поверить, что он возлюблен Богом, и что он достоин, а кто брата своего ненавидит, тот лжец. И дальше очень красиво. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Ну и что? Часы, проведенные в молитвах, а потом злое сердце, говорящее укоры, упреки, обиды, игнорирующее, пропускающее, невзлюбившее. Что в этом есть правильного? В чем же измеряется истинная духовность? Друзья мои, я хочу сказать простую вещь. И мы имеем такую заповедь от Него, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Истинное христианство – это часы, проведенные в делах милосердия. Потому что дела милосердия объективны. Я знаю, сколько возникает тут же вопросов. Но мы же без Бога ничего не можем делать. Нам нужно молиться. Да, нам нужно молиться. Но некоторым уже пора прекратить молиться и начать исполнять то, о чем они молятся. Сегодня люди очень увлечены субъективными вещами. Они готовы приносить многочисленные всесожжения, посвящения, обеты. Люди заняты, многие заняты. Очень, казалось бы, духовной жизнью. Домашние собрания, молитвы, бдения. Это все прекрасно. Но вот что добро. И вот чего требует Бог. Пусть вот эти мистические, субъективные отношения наконец-то будут выражены объективно. Вспомните милосердного самарянина, друзья мои. Попавшийся разбойником лежит израненный, идет мимо священник. Он просто проходит мимо. Я не знаю, какие его мысли посетили в тот момент, почему он пришел на эту дорогу. Сам виноват. Вот был бы, как я, служил бы Богу, как я. Бог таких, как я, хранит, потому что я под покровом Божьим молюсь, пощусь, жертвы приношу. А этот не молился, не постился, лежит на дороге. Он подошел, но потом вспомнил, не дай Бог оскверниться. С таким вот поговоришь. Знаете, как люди порой, да мы что вы, знаете, какие мы? У нас такое праведное нутро, что если мы попадем в компанию попавшимся разбойников, мы убежим оттуда, а нам бы побыть бы там. Мы не принадлежим этой компании, друзья мои, но мы можем осолять эту компанию, если мы не пройдем мимо. Нет, мы не пройдем мимо, мы пнем ногой его. Скажем, а ну-ка не ругайся, денег не будет. Или что-то в этом роде. Я думаю, священник мог так же сделать, но его удержало от этого только лишь одно. Ему нельзя было прикасаться к мертвому телу. Потому что если он прикоснется, он осквернится. Потому что он молитвенник, он занят, он духовный, он задумчивый. И он проходит мимо, хотя и увидел. Левит подошел, посмотрел, тот попроще, но тоже духовный. Он все-таки подошел, посмотрел, видит жив. Ну и слава Богу, на спевку распеваться пошел. И вот без роду, без племени самарянин, мы видим, что подходит к этому человеку, сходит со осла, наклоняется над ним. Я хочу спросить, что влекло этого самарянина, которого они считали не народу Божьему принадлежащим, то ли полуязычник, полуеврей, вообще презренный человек, что его влекло? А то, чего у нас порой не достает, друзья мои, человечности. Потому что мы человечность заменяем понятием духовности. Мы ждем флюид, мы ждем каких-то повелений. Но, друзья мои, они уже все даны. Что требует Господь? Дела милосердия. Просто человеческое сострадание. Вот все кричат «душевное, душевное». Ну, мы безграмотны просто. В Библии слово «душевное», которое в нашем переводе использовано как слово «плотское». Но есть и другое понятие душевности. Состояние души – это сострадание, милосердие, жалость. И вот это хорошая душевность. И почему-то ее сегодня так мало. Мы ее так боимся. Не подавляйте чувства, даже если они в ущерб твоему времени, благосостоянию и твоему пониманию духовности. Не подавляй их, даже если ты почему-то думаешь, что нет у тебя специального откровения. А оно не надо. Любите делом, а не словами. И, друзья мои, если мы приносим жертвы, как священники, молимся, но при этом не любим дел милосердия, то наша жизнь не объективна, она субъективна. Запомни, твоя вера, вера имеет отношение только к Богу. Вот тому человеку на улице твоя вера Да она не нужна, можешь о ней рассказывать кому хочешь. И в этом городе придет пробуждение тихо, не от тех, кто будет кричать о своей вере, потому что людям не нужна наша вера, им нужен труд любви. Это большая разница. Их не волнует, во что ты веришь. Но если ты веришь действительно в истину, твоя вера будет трудом любви выражаться. А если ты обманут, то ты будешь всем рассказывать о своей вере. Запомни, что твои провозглашения никого не волнуют. Людей волнуют объективные дела милосердия. Объективные, конкретно направленные. Для чего мы молимся, скажите мне? Для чего мы посвящаем себя Богу? Мы просим: «Господи, моляю Тебя, измени меня». Но будьте честными с собой, со мной, друг с другом. Большей части мы молимся для того, чтобы нам было хорошо. Правильно? Я буду просить: «Господи, измени, исправь меня». Во-первых, я перед Ним заискиваю: «Господи, я так хочу, чтобы вот, понравится Тебе, и Ты мне еще чего-нибудь дашь». Или, по крайней мере, не заберешь. И на том спасибо. Ну, смотря в какой ты религиозной среде воспитан. Кто-то без «дашь» не могут жить, кто-то без «заберешь». Как бы кто на что рассчитывает. Друзья мои, будьте честными с самим собой. Мы часто молимся, просим Бога изменить для одной цели, чтобы нам было хорошо. Но истина в чем? На самом-то деле, для чего мы должны молиться? Только по одной причине: чтобы другим было хорошо с нами. Вот для этого мы просим изменить нас. Вот для этого мы посвящаем себя Богу, чтобы другим людям с нами было хорошо. И от нас было хорошо. И ничуть не плохо. И это истина объективная. Это позитивное христианство. И это есть истинная духовность.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Деяния, 10 глава, 17 стих. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. Петр пребывает в глубочайшем молитвенном созерцании. К нему приходит духовное видение, и Петр задумался, недоумевает, что бы это значило. И, крикнув, эти люди, которые подошли в тот момент, когда Петр находился на пике своего созерцания, эти люди спросили: «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: «Вот три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» За каким делом — понятно, для того, чтобы воплотились твои молитвы, Петр. Интересная ситуация. Петр находится вот в такой духовной гармонии. Он молится перед Богом, он имеет посещение Божие. Но вот приходят люди, и Петр через откровение Духа Святого внутренним наитием, он понимает, что эти люди и есть ответ на его молитву. Вот для чего все это и было. В принципе, это было не для того, чтобы развлечь Петра, не для того, чтобы дать ему духовную гордыню. Цель была одна. Все, что было показано для этих людей. Не было другой цели, не было другой задачи. Но, друзья мои, мы часто ведем себя по-другому, особенно молящиеся и те, кто молится много. Вы знаете, возникает такое состояние духовной гордости. Мы молимся, а до людей нам дела нет. Заметьте, так бывает. Я вспоминаю одну историю. Один известный проповедник, и я раньше принимал это как доброе, но сейчас я мыслю об этом по-другому. Сказал о самом себе: «Я молился однажды, и позвонил президент нашей страны, и я сказал своей жене: скажи ему, что я не могу, я разговариваю с царем царей». А я думаю сейчас, по прошествию лет, с дерзновением, не была ли это духовная гордыня у того человека? Потому что, возможно, ответ и был на его молитву в данный момент по звонку этого президента. Кто знает? Может быть, все так, а может быть, не так. Я просто привожу, не называя имен, к размышлению вот этот пример. Друзья мои, часто молящиеся люди, почему-то, по какой-то причине, много времени проводящие в молитве, очень жестоки к другим, к реальным людям. Они находятся в субъективном, но в объективном мире. Они не могут прижиться. Они религиозные. Настолько религиозные, что могли бы ответить другим образом, не как Петр. Он сказал следующее, мы читаем: «За каким делом пришли вы?» А мы отвечаем: «Да за каким таким делом ты пришел сюда?» Чуть-чуть поменять интонацию, да? Не видишь ли? Мы молимся, друзья мои, молящиеся. Бог не благословит бесплодные духовные упражнения, если субъективное не станет объективным. Если наши молитвы не превратятся в дела милосердия, если мы не станем жить с открытой душою в простоте. Иначе наши умы, как написано, что с ними будет? Повредятся. И сегодня очень мало и трудно порой еще пока различить поврежденных и нет. Но скоро это различие будет очевидно, потому что Писание говорит, во многих охладеет любовь. Почему? Да потому что их умы повредились, уклонившись вот от этой простоты во Христе. Итак, последнее я завершаю. Еще объективность – это непревзятость. Можно перевести это слово «беспристрастность». Что сие означает? Помните, Иисус говорит, просящему что сделай? Дай! Не дам. Помолиться надо. А что молиться? Он уже попросил. То есть, если ты можешь дать и не даешь. Я не говорю, что ты должен забрать от семьи. В данном случае нужно помолиться. Я не говорю, что ты должен взять из своего дела и дать. В данном случае нужно помолиться. Но если ты обладаешь, и у тебя попросили, и ты не даешь... Друзья мои, нам лучше не выбирать, кому делать добро, а кому не делать. И не оставляй возможности сделать хотя бы маленькое дело в угоду мнимому большому делу. Мы часто так и думаем, ох, я бы что-нибудь такое большое для Бога бы. Да не надо большое, просто стакан воды. Написано, да? Стакан воды ученику, пророку. Да просто человеку. Послушайте, будьте внимательны, Иисус не сказал на голову. Я удивляюсь, что происходит в народе Божьем. То один подойдет, стакан выльет, что-нибудь кольнет, то другой. И я чувствую, они не осознают даже, что больно сделали или что-то такое. И не осознают, и вот это пугает. Вот это больше всего пугает, что делают и не осознают. А где стакан воды? Чтобы жажду помочь друг другу утолить. Друзья мои, хочу повторить, что любовь к Богу, она не субъективна. Ничего не стоят ваши слова о том, как вы любите Господа. Песни Он ненавидит в устах тех, кто говорят: «Иисус, я люблю тебя». Но, друзья мои, но не любят других людей. Потому что любовь к Богу измеряется одним критерием, только одним, твоим отношением к простым людям. Все. Просто отношением. Точнее, твоими делами милосердия, объективными делами от сердца. А это значит от души. Когда ты, во-первых, не делаешь никому того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе. И не скажешь никому того, чтобы сказали тебе. И тон подберешь такой, какой был бы тебе приятен. Друзья мои, милосердие – это нежность, это снисходительность, это ласковость, это доброжелательность. Чтобы люди, встретившись с нами, не сказали, как народные пословицы, «Милость твоя велика, а не стоит и лыка». Порой так люди говорят. Итак, друзья мои, я хочу завершить последним пунктом, чтобы ты любил дела милосердия, ни слова, ни мысли о милосердии, ни речи. И помни о последнем. Сказано смиренно-мудренно ходить перед Богом. Я сопоставил это со словом искренно. И там написано ходить перед Богом. На каждое слово можно сделать отдельную проповедь. Во-первых, ходить перед Богом. Это будничное. Это не приходить перед Богом на воскресное собрание. Это не как в Ветхом Завете люди пришли и встали перед Богом. Это ходить перед Богом. И причем ходить перед Богом. Не перед людьми только, но перед Богом. Вникай в себя. Не думай о себе больше, нежели должно думать. Будь объективен к себе. И в то же время будь позитивен к себе. Ты сможешь, ты пройдешь, и ты воскликнешь: все возможно верующему. Аминь.
Не всякий, кто твердит мне: о Господи, помилуй, войдет со мною в царствие Отца. Но только тот, кто не жалеет силы, чтобы исполнить Его волю до конца. Не тот, кто Бога призывал всегда и повсеместно, а тот, кто брата принимал, хоть самому и тесно. Не тот, кто исполняет в срок посты или уставы, кто старой матери помог, больной или усталой. Не тот, кто выдержки читал из Ветхого Завета, а тот, кто брата не предал, не проболтался где-то. Не всякий, кто твердит мне: о Господи, помилуй, войдет однажды в царствие Отца. А только тот, кто не жалеет силы, чтобы исполнить Божью волю до конца. Не та, что вечно говорит: о Боже мой, со страху, а та, что ближнему дарит последнюю рубаху. Не та, что любит почитать о Боге на досуге, а та, что ходит помогать с детишками подруге. Не та, что в лавре побыла и попила водицы, а та, что к ближнему пришла в тюрьму или больницу. Не всякий, кто твердит мне: о Господи, помилуй, войдет однажды в царствие Отца. А только тот, кто не жалеет силы, чтобы исполнить Божью волю до конца.